«Железная логика».
Сергей Михеев и Сергей Корнеевский в студии. По-прежнему 553-208-903-170-63-63. И у нас в гостях российский предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я позволю себе обращаться по имени Игорь, потому что мы знакомы.
Конечно. Да.
Игорь, вот, насколько я знаю, вы имеете прямое отношение к тому, что сейчас называют, значит, новыми цифровыми технологиями, к разработкам, значит, искусственного интеллекта и так далее. Если можно, вот буквально несколько слов о том, что является сферой вашей деятельности.
Ну, я занимаюсь всяким искусственным интеллектом с 87-го года. Обычно я такую простую фразу говорю, что поскольку я первый раз занялся проверкой правописания для русского языка в 87-м году, то вот то, что у вас подчеркивает волнистой чертой в Word и в Excel и так далее, это вот мы сделали с нашими товарищами программу Orfa и продали ее Microsoft. Вот, так что 50 миллионов человек каждый день там проверяют орфографию с помощью того, что мы сделали. А с тех пор мы занимались очень многим. Ну, мы там сделали новый Rambler в свое время в 2000 году. В основной компании мы занимаемся интернет-маркетингом, продвижением в поисковиках, в Ашманов партнера. А кроме того, занимаемся анализом социальных сетей и выкачиваем большие данные из социальных сетей, комменты, сообщения и так далее из всех русских социальных сетей, ну и западных, которые у нас здесь представлены. Поэтому, в общем, смотрим на вот это все медийное пространство сверху, как бы с птичьего полета. Ну и там есть у нас компании, которые занимаются нейронными сетями, искусственным интеллектом в смысле виртуальных собеседников, которые сейчас называются чат-ботами, но мы уже этим лет 12 занимаемся, наверное. То есть мы, ну, я вот всю жизнь этим занимаюсь, именно искусственным интеллектом.
Я просто уточнил для того, чтобы нашим слушателям было понятно, что, ну, вы человек, так сказать, ну, мягко говоря, не случайный и высокопрофессиональный, потому что у нас периодически вспыхивают тут дискуссии по поводу, значит, цифровой экономики, по поводу разных перспектив, новаций, иногда, на мой взгляд, фантасмагорических. Я вам скажу прямо, я к этим вещам отношусь так с опаской. Да? То есть я считаю, что да, конечно, развитие науки и техники не остановить, но нужен ли здесь контроль общества? На мой взгляд, да, конечно, нужен, во-первых, и с точки зрения этических каких-то вещей, но и с точки зрения, например, защиты национального суверенитета, потому что очень часто эти вот такие информационные, в том числе, компании, которые развивают какую-то такую бурную эйфорию вокруг этих новшеств, мне кажется, за кадром остается то, что иногда это просто напрямую может вредить суверенитету, и вообще мне иногда складывается впечатление, я могу быть неправым, что вот под сурдинку развития таких фантазий о цифровом будущем, о том, как все будет прекрасно, идет такая скрытая тоже, скрытый накат просто уже в новом виде на суверенность России. То есть под предлогом этих вещей создать некую такую реальность, которая будет, откровенно говоря, с суверенитетом, реальным суверенитетом входить в конфликт. Но это моя личная точка зрения, я не являюсь специалистом, значит,
ну,
в технической сфере.
Да.
Но вот я знаю, что у вас есть тоже, так сказать, особый взгляд на эти вещи. Мы с вами встречались буквально недавно, в том числе на конференции в Министерстве обороны, и вы там, мне кажется, очень интересно выступали по этому поводу. Вот если можно, с вашей точки зрения хотелось бы познакомиться.
Ну, давайте сначала пару слов объясню, что за вот программа «Цифровая экономика», да, которая вот, про которую стали шуметь довольно сильно, ну и там принимаются всякие решения и так далее. Значит, эта программа возникла 2 года назад сначала в виде программы «Интернет-экономика», которую президенту представили на конференции. Он там, значит, подтвердил, что да, это интересно, дал поручение. Я там довольно долго работал вместе с женой моей Натальей Касперской, работал в рабочей группе помощника президента Игоря Щеглева, который был создан по итогам этого поручения, этих там нескольких поручений. Вот. И в конце концов это было решено назвать программой «Цифровая экономика», ее к этому вот апрелю дописали, но в формате основных вех того, что нужно достигнуть. Представили президенту, он где-то в июле, по-моему, ее подписал, и дальше, значит, началась деятельность по тому, чтобы наполнить это мероприятиями конкретными, что делать. Она рассчитана вот с 2018 года по 2024 год. Значит, там есть 5 направлений. Это общие такие, которые пронизывают и все остальные направления, это кадры и законы, закон творческая деятельность. Есть еще исследования и разработки, есть инфраструктура и есть информационная безопасность. Вот. Я, соответственно, там, значит, создано некое ОНО, автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», которая управляется правительством. Его учредили Яндекс, Сбербанк, мобильные операторы, Ростелеком и так далее. И вот под этим оно есть на каждое направление. Из пяти есть рабочая группа, во-первых, которая там этими, вот эти мероприятия одобряет и как бы уже ставит на них штамп. И центр компетенции, который эти, значит, мероприятия пишет. Мероприятия представляют собой, ну, так, как раньше это говорили, дорожную карту, теперь это не модно, говорят вехи. Вот, вот он пишет эти вехи, к ним вехи уже написаны, там, и под, ну, там подписаны Путиным, значит, дальше вот пишутся мероприятия, которые представляют собой сначала, ну, условно говоря, научно-исследовательская работа по данному направлению, потом основные мероприятия там и законотворческие тоже, и бюджет, соответственно. Вот. Вот по нашему направлению, где я работаю, значит, там есть центр компетенции Сбербанк. Сбербанк стал у нас центром компетенции по информационной безопасности. А рабочей группой, которая принимает от Сбербанка эти мероприятия, руководит моя жена Наталья Касперская. Там еще там примерно 20 членов в этой рабочей группе. А я, наоборот, в центре компетенции Сбербанка руководил группой по защите прав личности в цифровой экономике. Вот. Значит, поэтому я так примерно представляю, значит, общая идея, значит, разобраться с тем, зачем нам нужна и какая цифровая экономика. В частности, вот в информационной безопасности, естественно, огромное внимание уделено именно цифровому суверенитету. Вот, поэтому там я представляю примерно, что там происходит, а значит, сейчас я просто выскажу мнение, да, о том, что на самом деле мы видим сейчас. Значит, вот мы непрерывно слышим о том, что мир меняется, значит, стремительно развиваются цифровые технологии. Все эти модные слова вы, конечно, слышали, это там искусственный интеллект, нейронные сети, машинное обучение, блокчейн, виртуальная реальность и так далее, и так далее. Значит, высказывается очень много мыслей о том, что нам нужно быстрее, как можно быстрее это внедрить. Почему? Потому что иначе мы опоздаем. То есть, на самом деле, общий мотив такой – хватай мешки, вокзал отходит. То есть нужно бежать, нужно не вникать, а просто очень быстро внедрять, иначе весь мир внедрит, а мы останемся, значит, как обычно, и так далее, и так далее. Значит, по этому поводу надо сказать следующее, что, во-первых, надо понимать, что у этих технологий перечисленных, вот, ну, особый хайп там, конечно, то есть особая, значит, шумиха происходит по поводу блокчейна, да, и биткоина. Я про это чуть дальше скажу, что это такое. Вот. У этих технологий, на самом деле, сроки внедрения от 2-3 лет до там 5-10 лет. То есть, на самом деле, опоздать никуда нельзя. Мое вообще мнение такое, что мы здесь опоздать и не можем, потому что единственное, где нас беспокоит хоть какое-то так называемое опоздание, это вооруженные силы. Если у нас, как бы, в смысле обороны, все хорошо, наши ПВО сбивают ракеты, и там никто на нас напасть не может, то внутри мы можем делать все, что захотим. Можем ходить голые, можем не внедрять никакие цифровые технологии. То есть мы можем, по крайней мере, сесть и подумать, а надо нам их внедрять или нет. Я приведу простой пример таких дилемм, над которыми надо думать. Ну, например, вы могли слышать, что, ну вот, искусственный интеллект, он сейчас вот, значит, заработает, и он начнет вытеснять людей. Нам придется увольнять миллионы людей, значит, вот нам надо решить, что с ними делать, их, наверное, надо переориентировать там, либо просто платить безусловный базовый доход и так далее.
То есть... Вообще тут пишут, опасно выйдет из-под контроля. Это вот вы
это
говорите,
это
трезвый сценарий, а есть еще вот такие панические.
Не, ну, нетрезвый сценарий я даже не хочу рассматривать, потому что я сейчас про это тоже пару слов скажу. Значит, суть в чем, что я просто привожу пример ложной дилеммы, которая навязывается, да, вот искусственный интеллект, он делает вещи лучше и часто лучше человека, поэтому надо уволить миллионы людей, поставить вместо них, значит, искусственный интеллект или роботов, робототехнику. Значит, вообще говоря, искусственный интеллект никого не увольняет, увольняют кадровики по приказу владельцев корпораций, и это означает, что если мы живем в мире, где допустимо людей ради экономии увольнять, то это просто проблема строя социального, а вовсе не искусственного интеллекта.
То есть социальных механизмов.
Конечно, да. Вот хотим ли мы полстраны превратить в трутней? Ну, вообще говоря, я думаю, что мы не хотим. И вообще-то про это уже давно написана книжка Стругацких «Хищные вещи века», о том, что бывает, когда у людей есть деньги, и им абсолютно нечем заняться. Да? Вот, начинаются ужасы. И... Вообще, это просто пример, что сначала надо сесть и подумать, а что мы хотим делать с этим искусственным интеллектом? Мы хотим вытеснять людей или нет? Например, некое предприятие может сэкономить 20% расходов, если уволит там 10 тысяч человек. Это правильно? Вообще правильно увольнять людей ради экономии 20%?
По бизнес-логике правильно.
Нужна ли нам такая бизнес-логика? Ну, нет.
И что важнее, бизнес-логика или люди?
Нет, дело не в этом. Дело в том, что я говорю «мы» про нацию и государство, а вовсе не про тех, кто хочет сэкономить 20%. У бизнесменов может быть своя логика, но если бы не было ФАСа, да, и законов, ограничивающих бизнес, они нас бы всех сожрали бы уже давно. Мы это все понимаем, потому что там бизнес, он склонен слипаться в монополии и потом всех сжирать. То есть бизнес все равно приходится ограничивать некой логикой, которая стоит выше интересами нации, да, интересами общества. Поэтому и там таких проблем довольно много. Например, вот вы едете на машине, нарушаете лимит скорости, вам приходит квитанция. Значит, в этой квитанции написано, что вы нарушили, с вас штраф. Но там всегда есть подпись капитана полиции. Почему? Потому что у нас не может робот ни к чему человека присуждать. А вы от этих евангелистов, технопопулистов...
Евангелистов, значит, в плохом смысле.
Да, да, евангелистов, конечно, они сами себя так назвали, и это неспроста, я сейчас тоже про это скажу. Вы слышите о том, что у нас будут и судьи искусственные, он же неподкупный, он же судит объективнее, он неподкупный там и так далее. То есть речь, по сути, идет, что, во-первых, давайте внедрим все быстро. Это отдельный разговор, что в этом случае внедряются исключительно западные технологии, потому что они готовы.
Извините, Игорь, а можно на этом чуть-чуть поподробнее? Потому что вопрос, который у меня назревает после того, что вы сказали, а зачем тогда и кому выгодно вот эта шумиха, вот эта спешка, вот эта истерика, ну, на фоне каких-то действительно таких вот фантасмагорических обещаний?
Ну, смотрите, значит, там есть несколько слоев, у которых у каждого свой интерес. Ну, в первую очередь, вот те самые евангелисты или... технопопулисты, вчера я был на некой конференции, значит, в экспоцентре, они себя амбассадорами называют, то есть по-русски послами от технологий к людям. И я там им сказал, что, ну, знаете, я вот разработчик искусственного интеллекта, вы посол от кого? От тех технологий, что я разрабатываю, ко мне, что ли? Очевидно, не ко мне, а кому? Ну, к людям. А каким людям? Ну, очевидно, к людям с деньгами и к тем, кто принимает решения. То есть вы продавцы, по сути. Вот этот слой продавцов, у них интерес какой? Новые сферы, на них подняться, сделать карьеры, сделать компании, которые... Поэтому они рассказывают, как это круто. По сути, это продажа, втюхивание. Вот в чем интерес этого слоя. Те, кто через них заводит сюда технологии с Запада, у них интерес понятный – продать. Ну, например, компания IBM продвигает такую технологию Watson, да, которая якобы отвечает там, на вопросы, там, значит, бизнес-аналитику делает и так далее, и так далее. Там внутри искусственный интеллект. Собственно, у Стругацких, если вы помните, был в свое время там, значит, такой образ, по-моему, в сказке о тройке, что у нее внутри нейронка, да, там приходил некий шарлатан. Вот теперь, значит, внутри нейронка, да, у нее внутри нейронка. Но надо понимать, что компания IBM заинтересована продать железки и построенный на них этот Watson всем крупным корпорациям, потому что она уже у себя там это практически везде сделала. У них интерес, понятно, это обычная коммерция транснациональных корпораций. Но у них есть вот этот слой продавцов, которые изображают у себя певцов будущего человечества.
Они же лоббисты.
Это лоббисты, да, продавцы, маркетологи и так далее. То есть вот эти все слова там, под названием евангелист, амбассадор там, и так далее, надо называть технопопулизмом или просто продавцы светлого будущего.
Ну, фактически это тоже такое подобие какого-то НЛП программирования, когда они пытаются действительно представить себя чем-то гораздо большим, чем продавцы. Они открывают глаза нам якобы на то, ну, будущее, да, которого мы не понимаем.
Смотрите, я с такими сталкивался много, большинство из них ни технологи, никогда руками ни единой строчки кода не написали. У них обычный MBA, да, то есть, значит, какая-то степень в бизнес-администрировании или в маркетинге. То есть это на самом деле продавцы, изображающие себя гуру в технологиях. Как правило, это не так. Или это банкир какой-то, который рассказывает, как он там все сделает волшебно и так далее. То есть это люди, которые в реальности про технологии знают чуть больше обычного пользователя, потому что почитали несколько статей про это. Дальше они подхватили новые слова и понесли их в массы. Вот. Чем это плохо? Значит, во-первых, тем, что, как я где-то уже говорил, это как квест, да, нас ведут от одной технологии к другой, к сожалению, подсказки написал кто-то другой. Во-вторых, нам втюхивают уже готовые, то есть это западные технологии, это, соответственно,
Мешает нашим развиваться.
Ну, мешает, просто занимает весь рынок. И надо понимать, что это мы и так довольно сильно колонизированы в цифровом смысле. У нас в некоторых областях почти 100% преобладание западных технологий, причем сейчас чаще всего облачных, это надо понимать. То есть, когда, вообще говоря, технология управляется извне, и все данные улетают туда же.
То есть мы передаем все свои данные неизвестно куда.
Конечно.
Наверх. Да. Причем мы просто верим в то, что они не будут использовать их против нас. И
но мы же знаем, что они используются. Нам Сноуден про это все рассказал. Они используются против нас. Но, значит, хуже другое, что мы могли бы их начать импортозамещать. У нас, вообще говоря, есть закон сейчас о том, что нужно, значит, покупать отечественные, если есть. Именно в цифровой сфере, да, есть реестр при Минсвязи программного обеспечения российского. В нем около 3000 позиций. И я хорошо знаю, что там происходит. Я участвовал там в разной работе этого реестра и так далее. Там есть полная технологическая линейка. Нейронные сети у нас и всякое машинное обучение развивается в стране очень быстро и бурно, и у нас огромное количество специалистов, то есть ничего западного нам не нужно в этом смысле. Вон Яндекс, классический пример, что все делает свое. Да, он может там еще читать западные статьи, но в реальности это все здесь сделано. И для всех остальных вещей там тоже есть очень много всего. У нас есть серьезная дырка в промышленности, вот то, что называется АСУ-ТП, автоматизированная система управления технологическими процессами. Там практически 100% доминирование западного софта, при этом они управляются извне, то есть это значит, что электростанции, домные, прокатные станы можно вообще просто остановить из-за рубежа. И опять же, конечно, нам скажут, что это, ну что вы, это публичные компании, они такого никогда не будут делать. Ну, пока нет настоящей войны, не будут. А кроме того, нам то же самое говорили про Google и Apple, что они не будут шпионить. А потом мы вдруг внезапно из WikiLeaks и от Сноудена узнаем, что эти публичные компании прекрасно шпионят, потому что у них такие законы в стране, которые их заставляют это делать.
Ну, известно, что в Иране вот несколько инцидентов было по этому поводу, когда иранцы, например, серьезно подозревали в том, что на самом деле был нанесен такой хакерский удар по их объектам, в том числе связанными с ядерными разработками, да, когда они извне были остановлены без ничего, без никакого военного удара не было, просто там где-то за пределами, в Израиле, в США или еще где-то, значит, они вторглись в систему управления и остановили эти объекты.
Ну, я поясню. Значит, это никакие не подозрения. Это абсолютно известный факт. Потом американцы не смогли сдержаться, израильтяне признались. Им хотелось получить славу. Они сделали вирус, который они через компанию Siemens внедрили в контроллеры Siemens, которые управляли
центрифугами,
да, и сожгли треть центрифуг. Там был просто вирус под названием Stuxnet, или по-русски «стухнет», потому что есть подозрение, что там какие-то русские специалисты, работавшие на американцев или на евреев, тоже принимали участие. Вот. Они потом признались, просто это известная операция, одна из первых боевых операций в киберпространстве, про которую стало известно.
И Siemens оказался причастным, вольно или невольно?
Конечно, ну, Siemens управляется американцами, я думаю, в этом смысле.
Ему ну, просто... то есть, вот и вам те самые красные линии, которые якобы они не перейдут.
Ну, конечно, да, конечно, перейдут, особенно если обстановка еще накалится. Сейчас уже из России сделали совершенного врага, да, полного, и... Конечно, конечно, они перейдут все эти линии. А у нас происходит заимствование, и процент использования отечественных технологий снижается, а не повышается.
Ну и фактически это происходит просто потому, что определенные люди, а, преследуют свои личные цели, хотят заработать больше, ну и б, ну, да. являются лоббистами, возможно, даже и политическими.
Ну, конечно. И кроме того, надо понимать, что все транснациональные корпорации, они в основном американские, у них огромная маркетинговая мощь. То есть наши отечественные корпорации с ними конкурировать почти не может ни по качеству материалов, ни по качеству техподдержки, ни по качеству продаж, ни по тому, сколько взяток она может дать нашим чиновникам. Потому что, конечно, крупнейшие западные корпорации заносят сюда гигантское количество взяток. Они такие чистые и белые там, вот как бы на их сайтах и, значит, в их буклетах. В реальности известно, что они сюда последние 20 лет занесли гигантское количество денег именно в виде взяток.
Но для того, чтобы вынести еще больше.
Ну, естественно, конечно, да. Вот. Поэтому конкурировать с ними довольно сложно, если не будет государственной воли. Она есть. Есть закон об импортозамещении, есть центр компетенций по импортозамещению. Сейчас начались первые процессы, когда там закупили, там, не знаю, Windows на 100 тысяч компьютеров, включая уборщиц, и на каждый из этих компьютеров не только Word, но и Excel, и даже базу данных Access уборщицы какой-нибудь там или бухгалтерши, которая в жизни этим не будет пользоваться. Почему? Ну, потому что вкусный контракт, хороший, крутой. А потом, до последнего времени у нас было так, что если я закуплю Microsoft, меня никто не уволит, да? Потому что всем же понятно, что это самое лучшее программное обеспечение.
Угу. То есть, если немножко подытожить вот эту получасовку, то, как я подозревал, не будучи причем специалистом, да, но будучи специалистом в политических технологиях...
И в людских парах.
Да, в значительной степени вот эта истерика, которая все население причем пытается заразить, это, ну, мягко говоря, манипуляция. Причем чаще всего с корыстными целями, а иногда и с целями, абсолютно противоречащими суверенитету
государства. Давайте я все-таки добавлю, что, конечно, некая технологическая революция в этом месте происходит, и нам не нужно все зарегулировать так, чтобы совсем все зачахло. Нам нужно сделать так, чтобы эти технологии у нас были нашими, чтобы цифровая экономика, когда она разовьется, принадлежала нам, что пока не очевидно.
Ну что ж, сделаем сейчас тогда небольшую паузу. Я напоминаю, у нас в гостях Игорь Ашманов, российский предприниматель в сфере информационных технологий. И наши координаты 5533 Вести, 8903-170-63-63. И, кстати, пишут, что очень интересно. Многие отложили,
да мне самому интересно.
Отложили дела, слушают. Потому что, ну, мало кто вот именно так нам все объясняет
потому что,
и рассказывает.
Потому что, да, потому что мейнстрим-то, так сказать, он несколько другой. Поэтому мы и пригласили господина Ашманова.
Ну что ж, сейчас небольшая пауза, новости, и мы вернемся.
Железная логика.
У нас в гостях Игорь Ашманов, российский предприниматель в сфере информационных технологий. Обещаем нашим слушателям, что про биткоин тоже поговорим, здесь очень много вопросов.
Да? Потому что люди просто не понимают, что это такое. Да,
но... Нет, некоторые понимают, спрашивают, покупать ли фермы,
я начинать
ли копать.
Я только про себя. Ну, давайте тогда продолжим разговор, он действительно очень интересный. Вот если можно, Игорь, да, вернемся немножко к той теме, которую вы, значит, мельком начали, по поводу того, что вот действительно очень, так сказать, часто от этих людей приходится, ну, я имею в виду пропагандистов, лоббистов, как угодно, приходится слышать, что вот, мол, вы знаете, так сказать, идет новая эра, поэтому многим людям надо уже сейчас начать свыкаться с мыслью, что они будут не нужны.
Понятно, да. Ну, значит, на самом деле это следствие гораздо общей проблемы с этим вот евангелизмом искусственного интеллекта и всего остального, который заключается в том, что люди нас уговаривают передать ответственность за принятие решений искусственному интеллекту, потому что он же делает это лучше. Ну, условно говоря, если у вас сосед моложе вас, здоровее, красивее и богатее, то давайте ему делегируем вашу жену, потому что он будет с ней более здоровых и успешных детей рожать. Почему не делегировать? То есть говорится о том, что эффективность – это и есть критерий, по которому нужно принимать такие решения. На самом деле есть очень большое количество областей человеческой деятельности, где нельзя передавать ответственность машине, даже если она это будет делать лучше, чем человек. Например, суд, да? Например, медицина. Потому что если машина таки примет неверное решение, мы что, просто ее разберем и поставим новую версию? Кто отвечать будет, да? То же самое с судьей, который принимает неправильное решение. Тут человек, он принимает это решение там, исходя из разных вещей, делает этический выбор. Машина этический выбор делать не может.
И кроме того, он может понести ответственность.
Да, и его, с него можно спросить. Значит, с машиной это не так, и передавая вот так ответственность, мы приходим к китайской модели, которая сейчас пытаются создать единый рейтинг у каждого китайца, значит, который будет учитывать то, как он отдает долги, как он себя ведет на улице и так далее, чтобы было единое число, по которому будет приниматься решение о разных порогах того, что ему доступно. Например, может он ехать на скоростном поезде или нет, дать ему кредит или нет.
То есть это уже путь к такой новой дискриминации?
Конечно, они рассчитывают к 2020, по-моему, году или чуть позже внедрить этот рейтинг вообще по всей стране.
Это просто на самом деле сериал «Чёрное зеркало».
Да, это чудовищная какая-то антиутопия, которую Оруэлл, например, просто даже не мог придумать. Вот. Ну, давайте простой более пример приведем. Я разговаривал с людьми, которые разрабатывают систему оценки заемщиков в банке. И говорят, мы теперь уволим несколько сотен своих клерков или тысяч клерков, которые принимают эти решения, и еще там несколько тысяч юристов, которые потом иски выставляют, потому что машина может определить заемщика.
Вопрос вот этот пришел по поводу того, что вы сейчас говорите как
вот,
раз.
Вот, да. И, значит, я спрашивал вице-президента этого банка, скажите, пожалуйста, а кто ответит за то, что вы не дали человеку кредит, и тут даже неважно, ошиблись вы или нет, вот вы на некой короткой его траектории, да, жизненной кусочке, вы ему испортили жизнь, вы немножко, в некотором смысле, определили его судьбу. А если это еще и попало в базу данных кредитных историй, то ему и другие банки не дадут кредит, полагаясь на ваше решение. Вы можете вообще его сделать там, как бы парей, да, неприкасаемым. Кто за это ответит? Он говорит, ну вот, я разработчик, я отвечу. За что? За то, что алгоритмы неправильные. Вы хотите решать судьбу человека, чтобы отвечал за это программист или код, или версия там, искусственного интеллекта.
Какая-то, да? Самонадеянность, да, в этом? Да,
но дело даже
нет,
не в этом.
В этом есть презрение к людям,
на мой взгляд. Это презрение к людям, и это, на самом деле, есть еще попытка продать первородство за чечевичную похлебку. То есть человек имеет первородное право принимать этические решения и нести за них ответственность. А здесь предлагается от этого отказаться. На самом деле, как только человек отказывается, ну, как, когда вы сами собой не управляете, вами начинают управлять другие. Надо еще заметить следующее. Вообще-то искусственный интеллект, он и не увольняет никого, он и ничего не решает сам. За искусственным интеллектом это же не какая-то сила, это просто набор программных кодов. За ним стоят люди, которые этот код пишут, и они принимают решения. Ну, например...
То есть они прописывают алгоритмы?
Конечно, да. По сути, на самом деле, решение передается не искусственному интеллекту, а им.
Да, то есть это фактически формирование такой новой глобальной цифровой элиты.
Да, очень немногочисленной.
Да, прикрываясь цифровыми технологиями и разговорами об эффективности, да, разрабатывают новые способы управления людскими массами.
Ну вот смотрите, сегодня же произошла эта история, она показательна, там искусственный интеллект ни при чем, но вы слышали, какой-то человек, увольняясь в Твиттере, взял, выключил
на 15 минут
Трампа, потому что Трамп ему не нравится. Дело в том, что мы живем в эпоху уже технологической сингулярности, не той, вот, которую нам обещают, там,
когда
все схлопнется, да, а такой вот реальный, когда один человек может поменять судьбу миллионов людей, например, что-то выключив, потому что ему не нравится, да, когда разработчик поисковой машины меняет алгоритм, и там тысячи сайтов вдруг начинают терять посетителей, потому что все переколбасилось.
И
да?
Вдруг неважные новости становятся важными.
Да-да-да, конечно. Поэтому надо понимать, что не искусственный интеллект страшен, страшны люди, которые его программируют. Например, сейчас дроны, которые летают над Ближним Востоком и расстреливают там свадьбы, да, и там госпиталя, ими все-таки управляет какой-то офицер, значит, Пентагона, сидящий где-нибудь в Неваде, джойстиком. Но уже идут разговоры о том, чтобы сделать их автономными.
Чтобы вообще решение принимать легко,
да,
без
заложить, этики. Заложить туда, значит, распознавание там нехороших людей. Там.
Больше трех собралось, мочи.
Ну да, да, да. Так все дальше, расстрелять ли свадьбу, будет решать уже искусственный интеллект. Это на самом деле очень плохая тенденция. Это значит, что люди, которые нам все это обещают, они абсолютно безмозглые. То есть они даже не понимают, что здесь есть этическая проблема. Что, конечно, поразительно.
Но они, к сожалению, не безмозглые, мне кажется. Они, во-первых, обезнравственные, во-вторых, они...
Ну, согласен, да,
они о себе, себя мнят, несомненно, уже некой новой элитой, которая обладает неким сакральным знанием, которое простым людям вообще об этом даже знать не обязательно.
Ну, я бы сформулировал так, я на той лекции там в Генштабе про это не говорил, что нам на самом деле втюхивают бога технологий. Бога, который сейчас в секуляризированном обществе, где упало христианство, да, после падения христианства осталось пустое место. Там оттуда дует, да, и вот его сейчас замещают богом технологии, который обещает нам все то же самое, что обещала религия, но здесь и сейчас. Правда, немножко надо подождать, да, такая сносочка, как в рекламе, но придется чуть-чуть подождать, но нам обещают вечную жизнь, перенос нашей личности в компьютер, здоровье абсолютное, потому что нанороботы будут там по крови бегать и все исправлять, и так далее, это абсолютный порядок, да, отсутствие преступлений, вот, ну, рай на земле, который нам дарует бог технологий,
да,
а эти люди будут его жрецами, и... будут его волю до нас доносить.
Очень интересно, что вы сказали, потому что я, как человек православный, постоянно эту тему как раз поднимаю, потому что я считаю, что это, несомненно, новое богоборчество. Но мы в это углубляться не будем, хотя я считаю, что это именно так и есть. Если там копать в корни, то это именно попытка, людям как бы показать якобы нового бога, псевдового бога, но за этим даже еще хуже. Б. Они сами хотят богами стать.
Ну, конечно.
Они сами хотят стать богами, да, для того, да, чтобы, так сказать... И, кстати говоря, я вот пару раз общался с подобными людьми, они себя уже такого мнят. Сейчас, здесь, сегодня.
Они фанатичны?
Конечно, да. И более того, там еще и выработано, ну, как, знаете, у антивируса или у вируса система защиты от деинсталляции. Там есть все объяснения. Ну, знаете, как во фрейдизме. Вы не верите во фрейдизм, значит, у вас в детстве были сексуальные проблемы. Значит, вы больны. Вы не верите в технологии, значит, вы ретроград, вы просто тупы.
Лудит.
И не можете понять, вы лудит и так далее. Вот мне это говорят люди, которые там, условно говоря, маркетолог какой-нибудь в Фейсбуке пишет. Да ты просто, чувак, не понимаешь в технологиях. Вот, я всю жизнь вот это именно и разрабатываю. Я тоже должен был бы быть евангелистом, да? Вот, потому что у них уже есть набор штампов, которые маргинализируют тех, кто с ними не согласен и не хочет проникаться вот этим вдохновением.
Несомненно, следующий этап будет – это репрессии против тех людей, которые посмеют возражать или что-то в этом.
Ну, или откажутся от рейтинга просто.
Да, вот как в Китае, откажутся от рейтинга, ты не сможешь поехать
здесь,
на поезде.
И здесь, честно говоря, да, опять же, я как человек верующий не могу не спорить апокалипсис, где совершенно прямо написано, поставят вам знак, без которого вы не сможете ни покупать, ни продавать, так сказать, ничего не делать.
Ну вот китайцы просто прям вот это и делают, это меня поражает, это именно число.
Да, число.
Прям число,
это число зверя.
Я не знаю, сделают ли они. Там пока много страхов и всяких страшилок про это. Но якобы в паре провинций они это тестируют.
Ну, честно говоря, поэтому как бы вот я и вот мы решили вас позвать. Почему? Потому что я-то не являюсь, так сказать, действительно технарем. И действительно часто можно слышать разговор о том, что да, вы, конечно, все красиво рассуждаете, но вы просто не понимаете. Вам недоступен этот уровень понимания. Вы специалист, и поэтому особенно интересно на эту тему с вами поговорить.
Сергей Александрович, ну, чтобы не начинать, у нас минута.
Да, да, давайте вот после перерыва.
Просто очень переживают люди. Искусственный интеллект сейчас, вы сказали, он все-таки программируется людьми, и
конечно,
он фактически не искусственный интеллект.
Нет, это чисто технический термин, означающий набор методов машинного обучения, позволяющих машине имитировать человеческие функции. Хорошо или плохо, там по-разному.
Фильм «Матрица» будет когда-нибудь осуществлен? Все очень переживают.
Я не думаю,
что нас поработят, сделают батарейками.
Нет, смотрите, бояться надо не искусственного интеллекта, а людей, которые за ним стоят.
И которые возомнили себя уже богами уже сейчас, не являясь таковыми даже близко.
То есть вот, потому что у нас очень много именно вопросов про то, что вот вы сейчас разрабатываете искусственный интеллект, он возьмет и нас будет контролировать в итоге. И все,
люди будут контролировать.
А это гораздо страшнее в итоге получится. Да, ну что ж, сейчас опять небольшая пауза у нас впереди. К сожалению, нужно будет прерваться на погоду. 553-3-Вести, 8-903-170-63-63. У нас в гостях Игорь Ашманов, российский предприниматель в сфере информационных технологий. Ну и впереди, я надеюсь, мы затронем все-таки тему биткоина, которая очень сильно сейчас всех будоражит.
Железная логика.
У нас в гостях Игорь Ашманов, чтобы не терять время, да, про биткоины.
Да, давайте.
Ну, смотрите, значит, сам по себе биткоин – это некая технология, построенная на платформе. Платформа называется блокчейн. Идея самой этой платформы очень простая. Это просто связанный список записей о каких-то вещах, произошедших, каких-то транзакциях или событиях, который построен так, что в каждом из них есть контрольная сумма самого события, но она включает предыдущую контрольную сумму. И, соответственно, вы не можете потом туда что-то вписать, потому что надо все пересчитывать. И там так сделано, что пересчитывать было сложно. Поэтому это фактически просто список каких-то событий, которые очень трудно подделать или невозможно. И, кроме того, его раздают сообществу, и поэтому он лежит много где. И это
много
еще...
копий этого списка.
Да, и это еще больше повышает надежность. Он, правда, стал уже медленным достаточно, и сам этот блокчейн, этот... Понятно, цепочка блоков вот этих, она стала очень большой, ее сейчас даже трудно там обрабатывать на персональных компьютерах, но, значит, тем не менее, значит, вот такая довольно простая идея, причем она не новая, то есть ей там довольно много времени, вот, значит, поверх нее был сделан биткоин, то есть одно из приложений вот этого блокчейна – это биткоин. Сейчас говорят, что на блокчейне можно сделать вообще все: государство, выборы, нотариат, кадастр земельный там и так далее. Вот, значит, сам по себе биткоин, он очень сильно возбуждает, потому что это как бы деньги. Надо понимать, что сфера биткоина, она, это на самом деле сфера, где вам все-таки выдают не деньги, а некие фантики в обмен на ваши деньги. То есть вы туда заносите деньги, то вам выдают расписку в получении денег. Биткоин – это расписка. Вот. И вообще говоря, если рассматривать сферу биткоина как замкнутую, то это, вообще говоря, игра с нулевой суммой. Там внутри же не рождается никаких ценностей. Поэтому сколько денег туда из внешнего пространства, реальных денег, так называемых фиатных, зашло, столько и выйдет.
Это с пирамидой можно сравнивать?
Конечно, да. Это, конечно, пирамида, пузырь там и все, чем вы ее назовете. Вот. Значит, там ну, обычно там едешь, и таксист говорит, ну что, надо майнить или не надо? Значит, создана, почему она так возбуждает? Создана такая там внутри система, что ты вроде как можешь, просто включив компьютер, заработать денег.
Якобы, да.
Да. Сейчас, конечно, уже не очень хорошее время для этого, хотя биткоин, его курс растет. И, конечно, основные там крутые пацаны, которые вот за пределы этой сферы выйдут с большими деньгами, лохи выйдут там когда-нибудь с вывернутыми карманами, а их деньги, собранные уже в довольно большие кучки, вынесут совсем другие люди. И эти люди, конечно, не занимаются майнингом. Майнинг построен в Китае, там, значит, есть тоже очень крутые пацаны, которые, значит, майнят в особо крупных масштабах.
То есть целые фабрики там.
Да, и с ними конкурировать на самом деле плохо, и понятно, что зарабатывают больше всего те, кто производит оборудование для этого майнинга. Ну, как в известной этой шутке, да, лопаты на золотой лихорадке зарабатывают производители лопат. Вот. И поэтому туда соваться и майнить, это, скорее всего, будут серьезные разочарования. Ну, иногда, когда курс вот резко растет, это становится опять прибыльным. Ну, можно заработать несколько сотен долларов там в месяц. Вот. А серьезные парни зарабатывают, конечно, на курсовой разнице или на том, что делают сервисы обслуживающие, то есть, например, биржи.
Или обменники.
Обменники, да. Значит, что там произошло с этим? Значит, сама история биткоина такая. Его сделала группа неких законспирированных американских криптографов. Это известно как бы тем, кто этим занимается. Не было там никакого японца мифического. Потому что там очень много человека лет работы. Значит, чисто вот по программированию
написать
и проектированию.
Вот это
всё,
да? Да, угу.
Вот. Где могла работать группа американских криптографов? Ну, только в разведке, больше они нигде и не работают. И это был такой же как проект, как интернет, собственно, сделанный тоже, значит, военными и потом приватизированный. Тор, например, сеть, которую вообще делали для разведчиков. GPS, да, это система позиционирования, которая тоже была отдана потом в мирное использование.
Вот американцы умеют делать двойные технологии.
Да. Это двойная технология, которую решили там, условно говоря, зашумить. Я думаю, делали для переброски больших сумм денег через границу для разведок, а потом сделали, и чтобы никто там не украл.
Чёрная касса.
Да, ну, чёрная касса, но с высокой надежностью, да. Вот, значит, соответственно, там произошла интересная вещь. Американцы, видимо, рассчитывали все это контролировать, хотя оно как бы в исходных кодах, и там как бы нет закладок, но это на самом деле просто консенсус сообщества, что мы пока об этом не думаем. Но они рассчитывали это контролировать через биржи. Это же такой новый доллар, который уже никому не принадлежит. У доллара есть одна особенность. Его последовательно за 20 век отвязали полностью от всякого содержания, но он по-прежнему привязан к репутации Соединенных Штатов Америки. И чтобы эту репутацию поддерживать, они с 1945 года вторглись в 100 стран. Да, примерно там.
Ну, 100... плюс они же его и печатают.
Да, и они его печатают, а чтобы поддерживать репутацию. А биткоин, он как бы всехний, ничейный, и его можно там считать как бы независимым, нейтральным.
Вот она, деле... валюта нового времени. Да,
да? Это вот новый доллар, но доллар 2.0, да, условно, или там 3.0. Вот. Но они рассчитывали, видимо, контролировать это через биржи, поскольку они и так контролируют все биржи в мире, это их, в общем, профессия. Но там стали возникать независимые биржи, и там сейчас началась серьезная борьба. В этом мире очень много русских оказалось. Там странная история. С одной стороны, это такая угроза нашему экономическому суверенитету, а с другой стороны, поскольку там вдруг сломался, значит, этот однополярный мир в этом биткоине, там стало очень много русских, появились вот эти биржи, они начали арестовывать, значит, тех, кто их создает.
Какие-то
вот,
миллиарды у них.
Винник, да, там, находить у них якобы миллиарды, значит, отмываемых денег и так далее, вот, то эта возможность, на самом деле, некоторая, внутри страны, конечно, не майнить и не создавать крипторубль, но каким-то образом использовать это, например, для того, чтобы обходить санкции. Ну, например, чем вам Крым не может быть такой криптополуостровом, да, где ходят там криптовалюты. То есть просто это все нужно обдумывать. То есть не надо вестись на этот хайп. Ну а, значит, гражданам, которые вам пишут, надо ли майнить?
Майнить, спрашивают.
Я считаю, что кончится все дело тем, что вы выйдете примерно с тем же, с чем вошли, только у вас на руках еще будет куча устаревшего железа.
Ну, это в лучшем случае,
да.
Может быть, даже в убытке.
Да. Ага. Если хочется играть на курсовой разнице, это другая история. Кроме того, там же возник еще один механизм быстрого обогащения. Это то, что называется у нас по-русски ICO, то есть Initial Coin Offering. Да?
Типа акции, но только не акции, а вот эти,
да,
коины.
Да, то есть это как бы выход на биржу, но вообще без ограничений. При выходе на биржу то, что называется IPO, там огромное количество ограничений, а здесь никаких пока вообще.
Говорят, миллионы можно... собирают.
Люди. Да, люди собирают миллионы.
Вообще, ни на чем.
Ну, как в МММ было, да, или еще где-то? Ни на чем.
Ну,
за расписки.
Виктория Руф, известная
просто
актриса.
Смотрите, биткоин – это расписка как бы о получении денег для всех, а вы можете свою расписку выпустить и просто ее раздавать, а вам понесут деньги, причем вам понесут биткоины, которые тоже как бы фантики, и люди…
То есть как бы не деньги.
Они с ними легче расстаются, да. И вот кто хочет там заработать, он туда идет вот за этим ICO, или как американцы говорят, ICO.
Но вряд ли это может быть массовая история.
Ну, она довольно массовая. Ну, лохов-то нужно много. То есть она будет массовая в том смысле...
Я имею в виду массовая в плане выигрыша.
Ну, как обычно, на бирже выигрывает 2%, еще 6% как-то в нуле, а все остальные это оплачивают, 92%. Ну, то есть примерно соотношение такое. Но там, понятно, смотрите, любой пузырь, он лопается, и потом... После того, как его разорвало, из грома и пламени этого пузыря встают, как терминаторы, несколько суперкорпораций. Так произошло после доткомов, после там, предыдущих пузырей. То есть там и дальше, возможно, начнется настоящая работа, и будут какие-то интересные сервисы. Но сначала всем простят деньги.
Да, Игорь Станиславович, спасибо большое. Очень интересный гость. Да. Нам действительно благодарят за то, что вы пришли. Будем надеяться, еще встретимся.
Обязательно.
Да, Игорь Ашманов у нас был в гостях, российский предприниматель в сфере информационных технологий. Впереди у нас новости, и мы с Сергеем Александровичем вернемся.
Железная логика.